Луций Сенека. О гневе. Читает Константин Корольков. Книга первая. 1. Ты просил меня написать на ват, как справляться с гневом. Просьба твоя показалась мне основательной. Нам следует бояться гнева больше, чем всех прочих чувств, волнующих нашу душу, как самого отвратительного и самого неукротимо буйного. В самом деле, остальные чувства наши хоть временами бывают спокойными и мирными, но гнев — это всегда возбуждение, раздражение, взрыв. Неистовая нечеловеческая жажда оружия, крови, казни. Гневу безразлично, что останется с ним самим, лишь бы навредить другому. Он лезет прямо на рожон, горя желанием отомстить во что бы то ни стало, хотя бы ценой жизни мстителя. Вот отчего некоторые из мудрых мужей называли гнев кратковременным помешательством. И верно, гнев также не владеет собой, не заботится о приличиях, не помнит родства, также упорен и целеустремлен в том, за что взялся, также наглухо закрыт для советов и доводов разума, также возбуждается по самому пустому поводу, не способен отличать справедливое и истинное. Человек во гневе подобен рушащемуся дому, который сам разваливается на куски над телами тех, кого задавил. Присмотрись, как ведут себя люди, одержимые гневом, и ты убедишься, что они не в своем уме. Есть несколько верных признаков, позволяющих отличить буйно помешанных. Выражение лица бесстрашное, угрожающее, чело нахмурено, взор дик и мрачен, походка тороплива, руки в беспрестанном движении, цвет лица необычный, дыхание прерывистое, учащенное. Таковы же отличительные признаки разгневанных. Глаза горят и сверкают, все лицо чрезвычайно красное, ибо кипящая кровь поднимается из самой глубины сердца. Губы трясутся, зубы стиснуты, волосы шевелятся и встают дыбом. Дыхание вырывается со свистом и шипением. Суставы трещат, выворачиваясь. Он стонет, рычит, речь его прерывается и полна малопонятных слов. Он то и дело хлопает в ладоши, топает ногами, все тело его дрожит от возбуждения, грозя великим гневом. Страшное отталкивающее лицо, искаженное, распухшее. Не знаешь, чего больше в этом пороке, дурного или безобразного. Другие пороки можно скрыть, предаваясь им без свидетелей. Гнев не спрячешь, он весь отражается на лице, и чем он сильнее, тем заметнее. Разве ты не замечал, что у всех животных нападение предваряется особыми признаками, и тело их утрачивает обычный спокойный облик, на глазах ощетиниваясь и становясь более диким? У кабана выступает из пасти пена. Он начинает с громким лязгом точить клыки друг о друга. Быки трясут рогами в воздухе и взрывают копытами песок. Львы рычат. Рассерженные змеи, надувающие бешеные собаки, глядят мрачно. Самый страшный и опасный от природы зверь в приступе гнева начинает выглядеть еще более диким и грозным. Я знаю, другие чувства тоже трудно скрыть. И похоть, и испуг, и дерзость выдают себя известными признаками. Их можно угадать. Ни одно более или менее сильное внутреннее возбуждение не может не отразиться на лице. В чем же тогда отличие гнева? Прочие чувства бывают заметными. Гнев же выдается настолько, что незаметно уже ничего другого. 2. Хочешь, посмотри на разрушительные действия гнева. Ни одна чума не обошлась человеческому роду так дорого. Ты увидишь окровавленные трупы, приготовленные яды, потоки грязи, которые обливают друг друга истец и ответчик, развалины городов, истребленные племена, головы вождей, пускаемые с молотка, факелы, поджигающие кровли, пожары, распространяющиеся за городские стены, и целые огромные страны, пылающие в неприятельском огне. Посмотри, что осталось от знаменитейших некогда государств. Мы с трудом различаем последние следы их фундаментов. Их разрушил гнев. Посмотри на пустыни, тянущиеся на многие-многие мили без единого жителя. Их опустошил гнев. Посмотри, сколько великих вождей осталось в памяти потомков примерами злосчастной судьбы. Одного гнев заколол на собственной постели, другого сразил за пиршественным столом вопреки священным законам трапезы, третьего растерзал в клочья на глазах заполненного народом форума, где, казалось бы, место одним лишь законом. Речь идет о гибели претора Азелиона на форуме. Кровь четвертого пролил собственный сын, пятому перерезала царственное горло рабская рука, шестого распяли на кресте. До сих пор я говорю лишь об отдельных случаях, но, может быть, тебе захочется, оставив тех, кого гнев испепелил поодиночке, взглянуть на целые собрания, вырезанные мечом, на толпы плебса, перебитые солдатами, на целые народы, приговоренные к смерти, обреченные совместной гибели. Словно они пренебрегают нашей заботой или презирают наш авторитет. Как ты думаешь, отчего народ гневается на гладиаторов и гневается так несправедливо, обижаясь, что они гибнут без особой охоты? Народ решает, что его презирают, и вот уже все — лица, жесты, пыл — обличают в нем не зрителя, а противника. Но что бы это ни было, это не гнев, а некое подобие гнева, как дети, когда упадут и ушибутся, хотят, чтобы высекли землю. Они часто сами не знают, от чего гневаются, просто гневаются без причины и без обиды. Впрочем, они всегда имеют в виду какую-нибудь воображаемую обиду и жажду воображаемого наказания обидчика. Сделайте вид, будто вы их бьете, и они поверят. Затем сделайте вид, что вы плачете и просите прощения, и они успокоятся, так как не в самоделишная боль проходит от удовлетворения не в самоделишном мщении. 3. Нам возразят, мы часто гневаемся не на тех, кто причинил нам зло, а на тех, кто еще только собирается это сделать. Следовательно, гнев рождается не из обиды. Верно. Мы гневаемся на тех, кто собирается причинить нам зло. Но самая мысль об этом уже есть зло, и собирающийся нанести обиду уже есть обидчик. Но гнев не есть также и жажда возмездия, возразят нам, поскольку самые беспомощные часто гневаются на самых могущественных, но не жаждут возмездия, ибо не могут на него надеяться. Прежде всего, мы говорили, что гнев есть жажда возмездия, а не возможность осуществить его. Желать могут и те, кто сделать не может. Кроме того, нет человека, стоящего так низко, чтобы он не мог надеяться как-нибудь наказать другого, даже если тот занимает самое высокое положение. Что-что, а вредить все люди умеют неплохо. Аристотельское определение гнева близко к нашему. Он говорит, что гнев — есть желание воздать болью за боль. Чем отличается наше определение от этого? Объяснять долго. Но против обоих выдвигается обычно такое возражение, что, мол, дикие звери гневаются, не будучи обижены, и не от того, что стремятся причинить кому-то боль или добиться справедливого наказания. Ибо даже если в результате именно так и получается, то цель у них иная. На это следует ответить, что дикие звери вообще не знают гнева, ровно как и все прочие животные, с исключением человека. Ибо гнев, будучи врагом разума, не рождается там, где нет разума. У диких зверей бывает возбуждение, бешенство, свирепость, склонность нападать на всякого, но гнева у них не бывает, так же, как и склонности к роскоши, хотя в иных страстях и удовольствиях они бывают даже разнузданнее, чем человек. Не верь тому, кто говорит «вепрь свой гнев позабыл, лань ищет спасение в бегстве, и на рогатых коров нападать перестали медведи». Овидий метаморфоза. Гневом поэт называет их возбуждение, готовность броситься, напасть. В действительности они не более способны гневаться, чем прощать. У бессловесных животных нет человеческих чувств, хотя есть некоторые похожие побуждения. В противном случае, если бы они умели любить и ненавидеть, между ними существовали бы дружба и вражда, раздоры и согласие. Кое-какие следы таких чувств у них, правда, можно обнаружить, однако вообще-то все дурное и хорошее может жить лишь в человеческой груди. Никому, кроме человека, недоступны благоразумие, предусмотрительность, усердие, рассудительность. Зато животные, обделенные человеческими добродетелями, свободны также от пороков. Они совершенно не похожи на человека ни внешне, ни внутренне. Царственное и главенствующее начало в них устроено по-другому. Главенствующее или управляющее начало — то игемоникон, один из важнейших терминов стоической философии, обозначающий разумную часть души. Человеческая душа у стоиков определяется как присущий нам от природы дух, причем дух есть умное тепло. Так у них есть голос, но не ясный, не членораздельный, не способный произносить слова. У них есть язык, но он малоподвижен и не может производить достаточно разнообразные звуки. И точно так же главенствующему началу в них недостает тонкости и четкости. Оно воспринимает образы вещей, которые призывают его к определенным действиям, но образы эти смутные и расплывчатые. От этого животные, хоть и приходят порой в сильнейшее смятение или возбуждение, все же не знают страха и тревоги, печали и гнева, но способны испытывать лишь нечто отдаленно их напоминающее. Вот отчего их настроения быстро проходят, сменяясь противоположными, и животное, только что бушевавшее яростью или потерявшее голову от страха, вдруг начинает мирно пастись и после безумных воплей и скачков сразу ложится и тихо засыпает.